Я буду читать сегодня текст Священного Писания, 26 глава Евангелия Матфея, 16 по 29 стихи. Матфея, 26 глава, 16 стиха. «С того времени он, то есть Иуда, искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: „Где велишь нам приготовить тебе Пасху?“ Он сказал: „Пойдите в город к такому-то и скажите ему: „Учитель говорит, время мое близко, у тебя прошу, совершу Пасху с учениками моими“». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: „Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“. Они весьма печалились и начали говорить ему, каждый из них: „Не я ли, Господи?“ Он же сказал в ответ: „Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться“. При этом и Иуда, предавший его, сказал: „Не я ли, Равви?“ Иисус говорит ему: „Ты сказал“. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. Взял чашу и благодарил, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за многих, изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода этого виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего“. Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И сегодняшняя наша с вами беседа, перед тем, как мы будем участвовать в этой святой трапезе, последняя пасхальная трапеза Иисуса Христа с учениками своими. Вы знаете, что Священное Писание очень подробно описывает события последних нескольких дней перед распятием Господа Иисуса Христа. Значит, Господь хочет обратить наше внимание особенно почему-то. Почему? Эти последние его действия, его слова, его поступки, они буквально каждый день, день за днем, начиная с его торжественного въезда в Иерусалим, Писание так подробно описывает. Например, евангелист Матфей уделяет этому внимание. Мы в воскресенье читали с вами 21 главу Евангелия Матфея, повествующую о том, как Господь въезжал в Иерусалим. Так вот, 21 глава, 22, 23, 24, 25, и вот сейчас я прочитал с 26 главы. Это уже последняя здесь, когда Господь вместе смог побыть наедине с учениками. После этого они пошли в Гефсиманский сад, и после этого он будет предан в руки нечестивых людей. Как видите, Писание уделяет очень много внимания. Другие евангелисты также уделяют, но немножко в другом контексте. Например, евангелист Иоанн, если вы будете читать, после того, как он в 12 главе описывает въезд в Иерусалим, 13 глава – это его вечеря, там, где он вместе с учениками, помните, написано так, что, зная, что приблизится час его, Он встал с вечери, поясался полотенцем, начал омывать ноги. Это 13 глава. И вот этот, несколько этих часов от того, как они в доме вкушали пасхального агнца до распятия, посмотрите, Иоанн пишет 13, 14, 15, 16, 17 главы. Заметьте, там уже по часам Евангелие описывает жизнь и слова, и поступки Господа Иисуса Христа. Следовательно, это в действительности очень и очень важно. Я не буду повторять то, о чем мы говорили, скажем, в прошлое воскресенье, с 21 главы. Вот. Так вот, вы увидите удивительную особенность нашего Господа. После того, как Он торжественно въехал в Иерусалим, Христос наш, Он открыто провозглашает Свое Небесное Царство перед иудеями. Здесь уже с этого момента Христос именно в Иерусалиме, в окружении Своих людей, Своего народа, иудеев, именно им Он уделяет столько времени, столько истин, который Он провозглашает в эти последние дни для Своих людей, которым Он и прибыл. Он пришел к Своим, чтобы в первую очередь даровать им спасение. Он истинный царь, мы с вами говорили, Он истинный первосвященник, Он объясняет, Он учит, Он наставляет, и Он провозглашает ужасную трагедию для тех, кто отвергает Его. Помните 23 глава Матфея. 8 раз Господь говорит: «Горе вам!» Трагедия. Горе тем людям, которые слушают, но не принимают, но отвергают. Он говорит прямо. Он говорит притчами. Ему задают провокационные вопросы, чтобы еще раз уловить его в слове, позволительно ли давать подать кесарю. Это в эти дни. Помните другой провокационный вопрос, когда саддукеи пришли, они не верят ни в ангелов, ни в воскресенье. Они говорят, вот у нас там была такая проблема однажды, что вот один человек женился, он умер, и поэтому жена перешла к другому брату. И так было 7 братьев. Учитель! Когда будет воскресенье, как ты проповедуешь, кому она будет женою? Провокационный вопрос. Господь ставил их всех на свое место, этих людей. И вот теперь описание приготовления к празднованию Пасхи, величайший праздник. Они знали, что нужно готовиться. Заметьте, Христос не говорил: «О, идет праздник, нужно приготовиться». Те люди, которые следуют за Господом, они хорошо знали о том, что к празднику, если это праздник библейский, нужно готовиться. Готовимся ли мы, когда у нас какой-то библейский праздник? Ученики говорят: «Где велишь нам приготовить?» Мы постараемся, мы сделаем так, как ты сделаешь. Кто должен все приготовить? У Христа были те люди, которые знали, что нужно, где можно взять и как можно приготовить. И это были ученики. Что нужно было? Им нужно было, во-первых, место, где бы они могли провести этих несколько часов. Второе, что им нужно было, это агнец. Третье – пресный хлеб. И четвертое – горькие травы. Вот что им было нужно. Так вот, дорогие мои, они все это сделали. Ученики приготовили. И агнец был заколот. Вы знаете, что Писание очень тщательно, щепетильно показывает, как нужно праздновать этот праздник Пасхи и как евреи праздновали. Начиная с вечера этого четвертого дня и потом в течение 7 дней Ни одной крошечки квасного не должно быть в этом доме. Должно быть все чисто выметено. Агнец должен был храниться от 1 числа до 14 числа. И 14 числа этот агнец должен быть заколот. Где? Во дворе Иерусалимского храма. Никто сам не имел права заколоть агнеца и делать что-то. Это обязательно должны сделать были священники в Иерусалимском храме. И это сделано было. Ученики пошли, приобрели этого агнеца, купили его, занесли в храм Иерусалимский, где его зарезали, потом принесли этот дом, приготовили, все сделали. И вот когда они все сделали, мы читаем, ученики, 19 стих, ученики сделали все, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху, и когда же настал вечер, 20 стих, он возлег с 12 учениками. Первое, на что обращаю ваше внимание, характерная особенность общения вокруг пасхального агнца. Характерная особенность общения, когда пасхальный агнец заколался, и вот собиралось вокруг него, собирались люди, и они вкушали его. Если вы хотите знать точно, почитайте дома 12 глава книга Исход, 12 и 13 главы, и вы увидите, где Писание ясно говорит о том, какие характерные особенности, по сути дела, вы должны знать, что вкушение пасхального агнца, празднование, праздник Пасхи для иудеев, это был сугубо семейный праздник. Вокруг этого агнца собиралась семья, собираются самые близкие люди, относящиеся к этой семье. Если же семья была маленькая, как говорится в Слове Божьем, тогда приглашались соседи, с которыми самые близкие отношения и взаимопонимание. Они собирались в таком тесном кругу. То есть это была атмосфера дружелюбия, атмосфера взаимопонимания и единения. Вот что означал этот праздник. В действительности, это праздник, который объединял, собиралась одна семья. Точно такая атмосфера сопутствовала и в этот вечер. Посмотрите, кто они. Они 3,5 года ходили вместе с Господом Иисусом Христом. Они делили с Ним все тяготы, все невзгоды. Когда были какие-то поношения и оскорбления, печали и другие, вместе с Ним они печалились. Когда были какие-то радости, вместе с Ним они радовались. То есть и тяготы, и заботы, и радости, и печали, они вместе за эти 3,5 года. Они признали Его Божьим Сыном. В то время, когда сотни других учеников, соблазнившись, ушли от Него, сказали, как это можно слышать, такие слова, которые Он говорил, 6 глава Евангелия от Иоанна, но 12 осталось. И когда Христос сказал, не хотите ли вы отойти, они сказали, нет, они признали в Нем Сына Всевышнего. Вот оно что. Более того, Христос доверил им величайшее дело. Он наделил их способностью и проповедовать, и исцелять, и даже бесов изгонять, то есть творить чудеса. И они радовались, как радостно для них было, когда они возвращались, помните, и они с такой радостью говорят, «Учитель, нам бесы повинуются». Вот какая эта семья была, семья единомышленников, семья тех, которые понимают друг друга, как им казалось. Они здесь были наедине. Никто не подсматривал, никто не подслушивал их. Там не было ни одного фарисея, ни одного книжника, которые бы смотрели бы, слушали, что он говорит, где бы уловить его в слове. Вот какая атмосфера общения вокруг пасхального Агнца. Атмосфера любви, единения и взаимопонимания. Это атмосфера доверия друг другу. Они доверяли. Тогда в Египте так и было именно. Когда Бог дал повеление, так Он так и сказал, семья, она, собравшись вокруг этого пасхального Агнца, у них было взаимопонимание, у них было веселье и радость в то время, когда за стенами их домов царил плач, крик, вопль. Помните, что случилось в каждой семье египтянин? Смерть косила всех подряд. Каждого первенца, ни один первенец в египетской семье не избежал этой смерти. Второе. Трапеза внушала мир и покой внутри дома, но не вне дома. Но этот праздник еще указывал и на другую. Должен был бы прийти другой Агнец, который возьмет на себя грехи мира, который освободит их от рабства греха, от рабства повиновения дьяволу. Вот какого Агнца они ожидали. Следующее, что я вижу из этого прочитанного текста, повод для самого серьезного предупреждения. Итак, вы можете представить себе, вы находитесь в полном мире, вы находитесь в полном благополучии, довольстве, вам так приятно, вы вместе с Господом там находитесь в уединении, никто вас не тревожит, вы забыли все эти оскорбления, обвинения, все то, что эти люди ходили как псы за Христом, чтобы уловить, чтобы учеников как-то оскорбить и унизить. И вот теперь они отдыхают здесь, место вкушают этого пасхального Агнца, наслаждаются общением, доверием, любви и взаимопонимания. И я думаю, что они довольны, думают, о, если бы это время и не кончалось, чтобы нам так и было дальше хорошо. Помните, как они были на горе Преображения, и говорили, о, давай мы построим тебе здесь три кущи, тебе, Илии и Моисею. Им так приятно было. Да, в общении с Господом наедине всегда приятно. Нету пустых, ненужных разговоров. Абсолютно нет. И вдруг их учитель шокирует их. 21 стих. И когда они ели, он сказал, «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Вы можете себе представить, Что могли почувствовать ученики? Вы никогда не бывали в такой ситуации, когда у вас все вроде нормально, вы уверены и в себе, и в тех людях, с кем вы общаетесь, и все. И вы абсолютно ничего не ожидаете, каких-то плохих новостей или что. И вдруг вас шокируют то, что вы меньше всего ожидаете. Какое настроение в то время? Так вот, там находился Иуда. Но ведь об этом никто не знал и даже не догадывался. Потому что, когда Христос сказал, что один из вас предаст меня, они каждый о себе начал думать. Каждый из них приписывал себе, что это он может это сделать. Эти обвинения... Или, вернее, это обвинение касало всех учеников. Обвинение в предательстве. Но ведь Христос никогда не говорил неправды. Он никогда не обманывал, Он никогда не говорил пустых слов. И поэтому вы можете представить себе их реакцию. Да им даже в голову никогда никому не приходило о том, что когда Господь их учил, что Сын Человеческий будет предан в руки нечестивых людей, что это предательство будет с их среды, со среды учеников. Они признали Его Сыном Всевышнего, как я уже сказал. И вдруг Христос приписывает одному из них, самых близких людей ко Христу, приписывает самый мерзкий грех – предательство. Дорогие мои, если вы знаете, что предательство во все времена – это был самый мерзкий грех, самое мерзкое преступление – предатели, независимо от того, где и что и когда они предали, они никогда не пользовались уважением, они теряли доверие абсолютно и у своих, и тех, на чью сторону перешли. Потому что предавшие одну сторону, они знали, что он и другую сторону предаст. Поэтому предательство – это действительно самый позорный, самый мерзкий грех. Эти люди теряли доверие. Я помню, я читал один рассказ после революции, когда в Советском Союзе, или в то время еще, когда большевики хотели убрать всякую религию, и вот один священник православный перешел, предал церковь, предал свою веру, стал атеистом, стал просвещать народ темный. И вот он в одном селе он выступал там, и он говорит, обращаясь к прихожанам, он говорит: «Знаете, что я вас обманывал, когда я вам говорил проповеди о Боге, и все это неправда, я говорил вам ложь, я обманывал». А из слушателей начали раздаваться голоса: «А чем ты докажешь, что сейчас ты не обманываешь, что Бога нету? Чем ты докажешь, что это правда? Если ты говоришь, что тогда обманывал, то да, ты и сейчас обманываешь тоже». То есть предатели никогда не пользовались никаким уважением, они теряли всякое доверие. Поэтому спрашивается: «Господи, нам так хорошо здесь, у нас такое единство, у нас там, мы так чудно отдыхаем, вкушаем этого акция, мы наслаждаемся общением друг с другом. Мы вспоминаем те далекие времена, как наши праотцы когда-то в Египте были рабами, как ты их освободил». И вдруг ты испортил нам все настроение. Какой кусок теперь в рот полезет после этого всего? Если ты знаешь, что тебе не доверяют. Если знаешь, что тебе сказали, кто-то из вас предатель. И он смотрит на всех. И никто же не знает, кто это за предатель. Какова их реакция? Когда они услышали это, 22 стих, смотрите, они весьма опечалились. Весьма опечались, это люди впали в депрессию, все потеряно, все рухнуло, нам не доверяют, среди нас находится предатель. А в чем необходимость обнародования предательства? Третье, что я хотел бы сказать. Почему именно в этот час Христос вынужден был обнародовать того, что среди них находится предатель? Почему нельзя было потерпеть, кончится это все, они проведут вместе это время, потом они выйдут отсюда, и ты мог бы сказать отдельно, но зачем нам портить настроение сейчас, когда мы так благодушествуем? Притом, заметьте, когда Господь хотел подчеркнуть что-то особенное, то, что Он будет говорить, Он всегда говорил: «Истинно говорю вам». Точно так и здесь мы читаем. Они понимают, что это, да, это не пустые слова. Господь сказал: «Истинно говорю вам, один из вас предаст меня». Какой стыд! Какая тут трапеза! Все рухнуло. О, он, наверное, обиделся на учеников, что они ее не понимали часто. Он, наверное, обиделся, потому что он им говорит о том, что его ожидает, а они в это время, когда вы будете читать Евангелие Луки, они в это время спор устроили, кто из них будет считаться большим. Братья, дорогие сестры, нет, это не обида. О, я знаю, как правило, мы всех говорим, что Иисус Христос дает последний шанс для Иуды. Он дает еще раз возможность, чтобы этот человек мог, в действительности, придя в сознание, выслушав те слова, что Христос знает о том, что среди них сидит предатель и не выдает, значит, это я должен покаяться. Да, Христос не хотел смерти Иуды. Христос не хочет, чтобы грешник погиб. Конечно, Господь хочет, чтобы мы все знали, как и так тогда, что даже среди самых близких к Богу людей всегда может находиться человек совершенно невозрожденный, и даже такой, как Иуда. Посмотрите, самый близкий круг людей к Господу, и среди них находится враг Божий. Конечно, они должны это знать были. В это трудно поверить, но это факт. Факт остается фактом. И все же, когда размышляешь более серьезно, тогда возникает вопрос, неужели из-за одного человека Христос решил испортить настроение всем 11? Неужели из-за одного человека? Братья, дорогие сестры, здесь скрывается одна очень важная, глубокая истина, на которую практически мы никогда не обращаем внимания. Но эта истина более важна, чем то, о чем я говорил и в отношении Иуды, и другое. Почему? Потому что Христос прежде всего заботился о своих последователях, о своих учениках. Он прежде всего заботился о том, чтобы они, как его последователи, они должны быть реалистами, то есть глубоко осознавать, кто они являются по своей сущности. Это и сегодня актуальный вопрос для всех христиан, которые думают, что все, они уже достигли совершенства, им уже больше нечего учиться, они уже все знают, их не касается больше никакой грех, ничего, все, уже прямо все, они абсолютно святы, чисты, безгрешны. Это проблема. И поэтому именно это заставило Господа Иисуса Христа в этот вечер испортить им настроение, чтобы они могли прежде всего могли встрепенуться. И в действительности мы видим, что это так и произошло. Да, они были уверены. Да, не только они были уверены. Посмотрите, когда Христос сказал о том, что придет время, когда Сын Человеческий будет предан и убит, и в третий день воскреснет. Помните, что сказал ему Петр? Он набирается смелости для того, чтобы давать советы кому? Самому Богу. О чем это говорит? Это говорит о самоуверенности. Это говорит о непонимании того, чем движется этот человек, что двигает им, когда он дает такой совет Господу, да не будет этого с тобой. Ты понимаешь, Петр, что это ты, что ты говоришь? Ты же не понимаешь, что ты говоришь? Вот какой совет он дает. Поэтому, дорогие мои, не из одного Иуды. Да, для Иуды это было очень благоприятное время для того, чтобы опомниться. Христос устрояет свое царствие здесь. Он восседает на троне вселенной. Христос царь, ему повинуются и живой мир, и растительный мир, и мертвая материя, а ему все повинуется, он все хорошо знает. Под его управлением, как владыка, находится все его творение. Он, как владыка Бог, он знает всех звезд, даже по имени их называет. Любая маленькая птичка, которая на земле, независимо где она находится, и она вопиет, и она просит пищу кому, Бог посылает ей эту пищу. Он говорит, а у вас даже и волосы на голове сочтены. Поэтому, дорогие мои, он не выпустил бразды правления из своих рук. Он был, есть и остается владыкой и царем вселенной. Так вот, ему нужны ученики, которые бы могли быть его сподвижниками и которые бы могли исключить всякое притязание на достоинство своей плоти в деле служения Богу. Вы понимаете, что это значит? Как часто христиане, что делают? Они видят человеческие какие-то таланты, и они думают, о, этот человек, да, сколько он может сделать для Господа. А этот, посмотри, он совсем без таланта, у него никакого таланта нету. Ну что, и что ж него возьмешь? Вот именно Господь призывает и дает бразды правления и посылает на служение именно людей вот таких, которые в действительности видят себя совершенно ни к чему непригодными, совершенно беззащитными, но нуждающиеся исключительно в Божьей силе. Вот что Господь добивается от своих учеников, поймите. Поэтому он должен в этот вечер испортить им настроение, чтобы они полностью отвергли притязание своей плоти. И мы это видим. Посмотрите, нашему плотскому естеству всегда присуще самовозвышение, похвала самому себе. После грехопадения, смотрите, все человечество стало самым уязвимым созданием. Так вот, несмотря на постоянную учебу в течение 3,5 лет, они все еще были очень далеки от совершенства. Хотя им казалось, что уже они достигли очень многого. Вот мы что наблюдаем. Помните, даже когда-то пришли ученики, Иоанн говорит Иисусу Христу, ты знаешь, когда мы ходили вот там и там, там один человек твоим именем чудеса творил, бесов изгоняет, но мы ему запретили. Как он смеет? Он же с нами не ходит. Он же не наш. То есть они позволяли себе уже довольно много вещей, которые непозволительны для Божьих посланников, которые всецело и полностью вручили себя в руки Божьи. Даже сейчас, на этой вечере, мы читаем, Евангелист Лука пишет, был же спор между ними, кто из них должен почитаться больше. И это здесь, и это в этот вечер они об этом спорят. Вот оно что. Поэтому Священное Писание сегодня провозглашает каждому из нас. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте по мере веры, которую Бог дает каждому. Иначе Бог может испортить настроение в самый неподходящий момент. И это будет шок, как для учеников. Потому что он заботится о нашем духовном состоянии. Но беда в том, когда мы думаем, что мы уже достигли высот духовных, и нам уже нечего больше достигать. Итак, ученики весьма опечалились. Они в этот час потеряли всякую веру сами в себя. Ни на кого у них не было подозрения. Вот что мы заметили. Бог добивается своей цели. Я себе думаю, если бы в наше время, как бы мы себя повели бы? Мы бы сказали, о, наверное, вот тот, я знаю, этот может предать. Или это да, это может. Ученики же, смотрите, что ученики, ни у кого из них не было подозрения на кого-то другого абсолютно. Каждый из них в глубоком смирении говорит, не я ли Господи, не я ли Господи. Он не испортил им настроение, он привел их в чувство. Он привел их в чувство самоотречения. Он их привел и в чувство того, что они теперь увидели, что в них в действительности живет вот этот дух самоуверенности. Их служение не зависит от ни с какого-либо таланта, которым они обладали. Господь хочет показать, Он выбил у них из-под ног эту почву. И поэтому Господь хочет показать сегодня для каждого из нас, что когда Господь устрояет свое царство здесь, ни в коем случае это царство не зависит от нашей способности или неспособности. Поймите, Он устрояет, Он делает. Бог посылает Моисея, и он говорит, пойди и выведи народ, пойди к фараону. Вы помните, какой недостаток имел Моисей? Он был косноязычий. По нашему понятию, это же, ну как это, идти на прием к президенту или к царю, идти на прием, что-то говорит, и пришел, и начинает заикаться. Да кто же его будет слушать? Бог хочет показать, что если Он устрояет, что-то намечает, то это успех в этом служении нисколько не зависит от вашего таланта, от того, насколько вы умны или не умны, насколько вы разумны, насколько вы сильны или нет. Помните, пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, «Братья, посмотрите, кто вы призванные? Много ли из вас каких? Сильных?» Благородных или мудрых, но Бог призвал ничего не значащие. То есть Бог призвал тех, которые являются для этого мира, для сильных этого мира, чем посмешищем, предметом надругания, посмеяния, пренебрежения. И Бог берет вот этого вот самого низа, вот этих людей, которых мир называет отбросами общества, и их ставит во главу своего царства, и ими воздвигает царство свое на земле. Поэтому то, что Бог наметил, замечайте, дорогие, то, что Бог наметил и то, что Бог в своем плане заложил, никакое человеческое совершенство или несовершенство не может повлиять на устройство Божьего плана. Даже Иов, помните, сказал, «Знаю, Господи, что Ты все можешь, и намерения Твои никто не может остановить». Вот что мы должны понять из этого. Вот почему была такая необходимость именно в это время провозгласить «Один из вас предаст меня». Бог хочет, Бог учит нас, и Бог нас воспитывает. Так вот, вспомните и другие примеры. В Библии есть множество примеров, когда в действительности Бог портит настроение для людей. Помните, апостол Павел пишет о том, что «дано мне жало в плоть», что Бог допускает в Коринфской церкви, что Он допускает? Он допускает в этой церкви ложных учителей, тех, которые пренебрегают Павлом, которые поносят Павла, которые всякие поношения на него придумают, говорят и все. И Павел ничего не может сделать, он бессилен, его это жалит, ему это больно, потому что он посетил этой церкви 18 месяцев. Он там находился, он свою душу полагает за этих людей, а в ответ что он получает? И он говорит, я трижды молил Господа. Господи, я не могу уже больше. И Бог говорит ему: «Довольно для тебя благодати моей». Довольно. И что Павел понял? И Павел говорит: «Я благодушествую». Братья, дорогие сестры, он портит настроение иногда нам. Нам кажется, что все рушится у нас, это, но мы не видим в будущего. Павел, я для того, чтобы держать тебя в надлежащем духовном состоянии, чтобы ты был всегда силен, как служитель мой, ты должен уразуметь, что ты абсолютно немощен и бессилен. И Бог показывает именно ему в этом, что благодаря этим людям, благодаря их поношению, их действиям, Павел увидел абсолютное бессилие. Ничего не могу сделать. Вот чего Бог добивается от нас, братья, дорогие сестры. Вот почему иногда у нас шок получается в нашей жизни. Потерял работу. Все. Свет на этом кончился. Мы не знаем почему. Бог поселил нас, а тут рядом такой сосед, который не дает нам постоянно жить, пилит или еще что-то другое. Все, кажется, все, мир уходит из-под наших ног. Господи, зачем ты это делаешь? Бог заботится о нас. Он хочет, чтобы мы уразумели, что наша сила заключается в абсолютно нашем бессилии, в нашей неспособности постоять за себя здесь, в этом мире. Ничего не могу сделать. Абсолютно бессильный. Господи, ничего не могу сделать. Вот оно что. Ученики это поняли. Последнее, четвертое. Провозглашение Нового Завета. Итак, Бог берет и портит настроение многим святым. Помните, Иосиф плакал, когда братья его взяли, опустили в ров, а потом продали его. Плакал, попал в темницу. Почему? Потому что он не видел. Потом, когда прошли годы, десятилетия, помните, когда братья его пришли, и когда он открылся, он говорит: не переживайте. Бог меня послал для того, чтобы спасти вас. Но в то время он не знал этого. Ему казалось бы, как это так? Тинейджер еще, любимец отца своего, пользующийся уважением, и вдруг раб, продан братьями своими. И таких примеров очень много. Его презирают, недовольно, ему больно. Так вот, потому что ради этого он вочеловечился. Он дальше и говорит своим ученикам, да, они опечалились и все, да. Но он говорит, смотрите, 24 стих: «Впрочем, вы должны знать, что Сын Человеческий идет, как написано о Нем. Да, этот предатель есть среди вас и все. Я его не заставлял, но он как Бог, всеведущ, всезнающ, он еще прежде создания мира это предвидел». И этот человек, он думал, что он деньги заработает на этом деле, но он помог тому, что Божий Сын исполнил свой план, и он был пригвожден. И он наши грехи пригвоздил. Это Божий план. Но заметьте, что дальше говорит Господь: но горе тому человеку, горе, лучше бы ему не родиться. Я его не понуждал. Горе тому человеку. Даже больше того, посмотрите, когда уже здесь все он рассказал, даже уже тогда, когда они имели участие в этой трапезе Нового Завета, после этого Христос говорит: все вы соблазнитесь обо мне. А Петр говорит: только не я. Я свою жизнь тебе отдам. Видите, как для нас, как вот это в нашей плоти, вот живет вот это вот такое естество, что нам кажется, что мы лучше, чем другие. Да, этот человек, да, он может предать, да, этот человек может, но я же себя знаю. Я не могу это сделать. Поэтому, посмотрите, есть некоторые люди, которые только знают, что они постоянно критикуют других. Постоянно говорят о недостатках других. Тем самым показывая о том, что они бы этого никогда не сделали. И поэтому Богу пришлось допустить то, что Он никому из учеников не допустил, а допустить то, чтобы Петр трижды отрекся, чтобы он понял и уразумел, вот что значит полагаться на себя. Так вот, послушайте примеры. Мы, осуждая других, заверяем, что я бы так никогда не поступил бы. Посмотрите пример, прочитайте дома, 4 книга Царств, 8 глава, пророк Елисей идет по Божьему заданию, он там встречает одного человека по имени Азаил. И он ему рассказывает и поручает одно дело. А потом посмотрел на него, посмотрел и стал плакать. Божий человек стал плакать. А Азаил не знает, что такое, и все. Давайте мы прочитаем. 4 книга Царств, 8 глава, чтобы вам было больше понятно. Смотрите, здесь, итак, 12 стих, 8 глава. «И сказал Азаил, отчего господин мой плачет? И сказал он, от того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло, крепости их предашь огню, юношей их умертвишь мечем, грудных детей их побьешь, беременных женщин разрубишь. Ужас!» Азаил говорит, «Да что ты говоришь такое? Да я разве могу такое сделать? Да я же знаю себя». Смотрите, он даже больше, Азаил сказал, «Да что такое твой раб, пес, чтобы мог сделать такое дело?» «Да, другой может это сделать, нам так кажется, но не я». Поэтому Бог нам портит иногда настроение, чтобы мы поняли, что это мы можем это сделать. И потому он берет, зная, что они все оставят, разбегутся, как тараканы, когда его возьмут в этот час и все. А он берет и поднимается во время вечери, и берет хлеб, и говорит, «Сие есть тело мое». Что это значит? Это новый завет. Дальше провозглашает в чаше, берет чаш, говорит, «Это есть новый завет в моей крови». Да, та кровь, которая была пролита Агнцем, там, в Египте, да, она избавила вас от египетского рабства, но эта кровь не могла избавить вас от греха. И поэтому все те, которые вышли из Египта, эти 600 тысяч мужчин, все они пали за свое неверие в пустыне, все они погибли. Только 2 человека вошло в землю обетованную. Вот что значит та кровь. А он говорит, а теперь есть новая кровь, нового завета. Что это за кровь? Это кровь нового завета, которая очищает человека от всякого греха. Нету такого греха у грешника, когда он приходит к Голгофе, когда он подходит к нему, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха и делает этого человека снега белей, чистым в очах Божьих. Вот о чем говорит. Да, они сейчас потеряли всякое настроение, все, но Бог восстанавливает их настроение. И он говорит, ваше состояние правильное, почему вы осознали свое полное бессилие в борьбе с самим собой, со грехом. Но вот благодаря моей крови я еще не пролил, но я когда пойду и пролью эту кровь за вас, и эта кровь очистит вас от всякого греха. Она сделает вас не просто самоуверенными, а она сделает вас уверенными в Божьей силе, в Божьем благословении. И вы тогда сможете побеждать не только себя, но и других. Вот о чем провозглашает Господь. Какое утешение, дорогие мои, не только для них, но и для нас сегодня. Мы все много согрешаем. И если бы не Новый Завет в крови Господа Иисуса Христа, где бы мы были, что нас ожидало бы? Но благодаря Новому Завету, Он говорит, взял хлеб, и вот так мое тело будет ломимое за вас, истязать будут, и все. Но это для того, чтобы вы никогда не терпели мучения, потому что грех ваш слишком велик. Это грехи всего мира. Вот Агнец Божий, наконец, Он, этот Агнец, пришел. Помните, Иоанн когда-то провозгласил, а сегодня Он здесь сидит, на этой вечере вместе со Христом. 3,5 года Он провозгласил, когда увидел. Вот Агнец Божий, написано в Евангелии от Иоанна. Так вот, этот Агнец, о котором говорил Иоанн Креститель, этот Агнец берет грехи их. Берет чашу и говорит, пейте из нее через одного, пейте из нее все. Христос не возбраняет, пейте, потому что это самоконтроль. Кто будет есть и пить недостойно, не рассуждая о теле, вот этом ломимом теле виновен будет. А Он позволяет. Пейте из нее все. Пусть Господь поможет нам, дорогие мои, и благословит нас, чтобы мы в действительности уразумели именно то, что Господь сделал в этот вечерний час, тогда в этом доме, когда Он был в горнице вместе со своими учениками. Вот что Ему пришлось объявить о том, что один из них предаст. И это было не только для того, чтобы привести в чувство Иуды, но это было прежде всего для того, чтобы привести в чувство Его учеников, которые после Его вознесения будут продолжать Его работу здесь, на земле. Они должны быть абсолютно уверены в Божьей силе, обладатели Его силы. А когда мы обладаем Его силой? Когда я немощен, тогда я силен. Да поможет нам Господь в этом. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты по Своей великой любви и милости даровал нам Слово Твое, что Ты, Господи, учишь и наставляешь нам, что все то, что происходит в нашей жизни, Твои намерения во благо для каждого из нас. Прости нас, когда мы возмущаемся, когда мы, Господи, сетуем на то, что происходит в нашей жизни, вместо того, чтобы, осознавая свое ничтожество, свое бессилие, мы всей душой устремлялись к Тебе и ожидали помощи исключительно от Тебя. Благослови нас в этот вечер быть участниками этой святой трапезы, рассуждая и размышляя о Твоем ломимом теле, о Твоей пролитой крови, очищающей от всякого греха нашей души. Слава Тебе за все, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.